Оперный клуб.
Оперный клуб.
Оперный клуб. Здравствуйте. Это передача «Оперный клуб» и в студии Алексей Парин. И у меня сегодня есть гость. Это Александр Плетнев. Саша, здрасте.
Добрый вечер.
Александр Плетнев – студент РГГУ и инициатор этой передачи, которая посвящена творчеству певца Юрия Музурока, певца Большого театра, но и не только. Саша разыскал большой материал. И как вас как бы к этому, что вас к этому привело?
Один мой друг связал меня с сыном Юрия Антоновича, Юрием Юрьевичем Музуроком, который, как оказалось, очень хочет популяризировать в данный момент отца своего, Юрия Антоновича, который был незаслуженно, конечно же, забыт. Он был очень скромным человеком, Юрий Антонович. Он никогда не давал практически интервью, вел очень скромную, тихую жизнь. И сейчас сын хочет, чтобы память о нем осталась. Все-таки Юрий Антонович был главным солистом Большого театра в течение почти 40 лет. Вот. И я с ним разговорился, с Юрием Юрьевичем, и тот сказал, что у него есть гигантское собрание аудиозаписи отца.
Я думаю, что нельзя сказать, что имя Юрия Музурока, я имею в виду певца, забыто, потому что, конечно, люди моего поколения, которые его живьем слышали на сцене много раз, конечно, его помнят, и записи его звучат, конечно, на радио, в частности, на радиостанции «Орфей», поэтому так уж сказать нельзя. Но, тем не менее, конечно, все равно приятно обратиться к творчеству такого человека, который, в общем, сыграл большую роль в нашем музыкальном процессе.
Ну да, это, конечно, бесспорно, но в чем уникальность этих записей, которые я нашел? Юрий Юрьевич передал мне целую коробку аудиокассет. Среди них были бутлеги опер, репетиционные записи, просто записи выступлений Юрия Антоновича. И это лишь малая часть того, что у него было. Этих коробок там буквально десятки. И плюс сколько еще лежит у родственников, у друзей, это просто невозможно представить. Я взял одну коробку. Просто первый попавшийся. И на ней я обнаружил совершенно уникальные записи, которые, можно точно говорить, не звучали в эфире вообще никогда.
Ну, мы к этому обратимся чуть позже, а сначала давайте будем слушать музыку, начнем, так сказать, те, кто помнит Юрия Музурока, восстанавливать в памяти звучание его уникального голоса, его удивительное звуковедение, вообще все прекрасные качества этого певца. И для начала мы послушаем запись такую парадную, не репетиционную. Это ария Онегина из оперы «Чайковский», Евгений Онегин. Запись эта сделана в Нью-Йорке в 1979 году, и реплику Татьяны подает Маквала Касрашвили.
Признания любви невинно излияния. Мне ваша искренность мила, а наполнение пила. Давно умолкнут все чувства, но вас хвалить я не хочу. Признанием так же без искусства. Умите чистовить мою, себя на сум отдаю.
Так мы слушаем сегодня пение Юрия Мазурока. И вот сейчас наступает очередь для репетиционных записей. Что это за записи? Какое их количество? Зачем они делались, Саша?
Ну, записей на самом деле тоже достаточно большое количество репетиционных. В них вы можете услышать абсолютно разные, как и репетиционные моменты, просто где играет аккомпаниатор и концертмейстер Юрия Антоновича. Это, как обычно, это была Нина Львовна Афанасьева. Вот. Но есть записи также с Лией Могилевской, с его сыном Юрием Юрьевичем.
Мне кажется, что вот то, что я слышал, эти записи свидетельствуют о том, что певец очень требовательно к самому себе относился и, наверное, хотел максимально свой репетиционный материал слушать и для этого записывал. Я знаю, что певцы как раз как технический, технологический материал используют репетиционные записи. И то, что они впивают, то, что у них получается, не получается – и то, что мы с вами вместе слушали при подготовке этой передачи, у меня как раз сложилось впечатление, что певец не только как бы осваивает материал, но он иногда пробует какие-то краски, от которых потом он откажется, напевает что-то, как бы не в полный голос. И это для него постоянный поиск. И очень интересно, мы тоже с вами это послушаем, он и в голос обсуждает, так сказать, результаты этого. Но вначале давайте с вами послушаем речитатив и арию Макбета из оперы Верди «Макбет». На сцене мы в этой роли Мазурока не слышали, тем интереснее нам будет это сейчас послушать.
Простите, я хотел добавить то, что в России не было слышно Мазурока в роли Макбета. На самом деле за границей он довольно успешно его пел.
Да, я сказал, что мы это не слышали. Thank you.
fit all'anglo contro me v'unite. Le potenze presagen profetato, esser poi sanguinario feroce, ne son nato di donna ti noce. No, non temo di voi, né del fanciullo che vi conduce. Raffermar sul trono questa salto mi teme o sfalciarmi per sempre. E pur la vita sento nelle mie fibre inaridita.
Я напоминаю, что вы слушаете уникальные записи, которые никогда не звучали ни по радио, ни где бы то ни было, поэтому вот вы как бы впервые вместе с нами это слышите. Партия Макбета у Верди написана так, что основная масса партии написана для драматического баритона, и только в четвертом действии, в последнем, вот эта ария написана как бы для лирического баритона, каковым и считался всегда Юрий Мазурок. В его репетиционных записях много фрагментов, фрагментов Макбета, но там не хватает того или иного голоса, который воспроизводит концертмейстер. Поэтому мы ограничились только этим. Но надо сказать, что в этих репетиционных записях и вся остальная часть партии Макбета выглядит очень убедительно. Жаль, что мы не имели возможности слушать Макбета в свое время, потому что опера пошла, так сказать, на оперных сценах в России сравнительно недавно. Что еще в репетиционных записях Мазурока интересного?
Ну, интересный такой есть момент. Мазурок брал аудиокассету с хорошей записью, с качественной какой-то иностранной оперы, и сам как бы на ней тренировался, тренировал свой голос. То есть он включал, допустим, Риголетто, и когда была женская партия, он оставлял эту запись на уровне, то есть как бы поет женщина Джильда. Вот. А когда была уже мужская партия, он выкручивал на минус.
Угу. Минусов да, себе да, делал. Да.
И пел сам, как бы ей отвечал. То есть у него были такие тренировки. Таких записей достаточно много.
И есть это записано, да?
В принципе, да, записано, но это как бы это рабочие моменты. Они
ну, понятно,
плохо сделаны.
Это, конечно, курьезно для специалистов, скорее, которые будут заниматься уже деталями его творчества, да, чем для широкой публики.
Это он,
конечно,
только для себя, но как факт это, по-моему, достаточно интересно.
Это интересно, конечно. Ну, вообще, надо сказать, что в последнее время с развитием звукозаписи многие певцы вообще учат партии по записям, а не по нотам. Это как бы распространившееся явление. А еще одна запись, которую мы будем слушать сразу сейчас из репетиционных записей Мазурока, партия, которую, насколько мне известно, он на сцене, во всяком случае, в Большом театре никогда не пел. Это партия Томского в «Пиковой даме», потому что он, конечно, был классическим лирическим баритоном и пел всегда Елецкого, и был идеальным исполнителем Елецкого. Лучше него арию, конечно, в сцене бала никто никогда не пел, и это действительно абсолютный был шедевр. Но вот он тренировался, так сказать, с концертмейстером в партии Томского. Готовил, наверное, ее, но, наверное, так и не спел.
Да, насколько мне известно, в России она точно не звучала. А вот насчет зарубежных сцен, это неизвестно.
Это требует проверки, как бы. Во всяком случае, у нас есть счастливая возможность послушать песенку Томского из последней, 7-й картины «В игорном доме» из оперы Чайковского «Пиковая дама», и нам ее споет Юрий Мазурок под рояль, к сожалению.
Если б, милые девицы, так могли летать, как птицы, и садились на сучках, я желал бы быть сучочком, чтобы тысячам девочкам на моих сидеть ветвях. На моих сидеть ветвях. Сидели бы и пели, вили бы гнезда и свистели, выводили бы птенцов. Никогда бы я не сгибался, вечно б ими любовался, был счастливей всех сучков, был счастливей всех сучков. Счастливей всех сучков.
Итак, это была песенка Томского, и мы слышали, как за хор пела Нина Львовна Афанасьева. Вы с ней много разговаривали, насколько я понимаю, когда готовили эту передачу.
Ну, не то чтобы много. Я просил дать нам интервью, чтобы было как-то немного поинтереснее передача, рассказать о каких-то таких интересных фактах из жизни Юрия Антоновича. Но, к сожалению, это не удалось. Но, мне кажется, и без этого, в принципе, все удается нам. И вот хотелось бы рассказать немного уже о именно жизни самого Юрия Антоновича. Родился он в Польше в 1931 году и поступил в Львовский, потом политехнический университет. Он практически сразу уехал на Украину, которую он и считает своей родиной. Окончил ее по отделению инженера.
Ну, тогда это все было вместе.
Ну, да, да. Но все-таки считает он именно Украину, а не Польшу. Вот. Окончил ее и получил специальность инженера-нефтехимика. Вот. Университетские друзья всегда просили его: ну, займись как-то ты своим голосом, у тебя такой прекрасный тон.
На вечеринках, да, пел, наверное.
Ну, вполне возможно. Вот. И... Но он как бы был такой стеснительный человек, и...
Он действительно очень неохотно давал интервью, фактически их не давал вообще. Я это хорошо знаю, потому что и мои коллеги, музыкальные журналисты, к нему обращались, и были, есть люди, которые просто интервью могут выжать из любого человека. Вот даже им не удавалось взять у него интервью. Действительно, человек был очень закрытый, очень скромный.
Да, то есть вот и во Львове была достаточно приличная такая хорошая, качественная консерватория.
Хорошая, конечно.
Отличная консерватория. Но он боялся туда идти. Ну, не то чтобы боялся, стеснялся. Если не возьмут, будет... Все весь город узнает, как бы, он считал. А если возьмут, то как-то не хотелось менять такую устойчивую профессию инженера-нефтехимика на такую...
Непонятную, да, к чему приведущую.
Да, да. И как-то он казался проездом в Москве. Ну, там уже сама судьба привела его в Московскую консерваторию, в которую он с успехом поступил. Отучился там, закончил аспирантуру. После этого уже в 60-м году он выступает в Праге на фестивале «Пражская весна», где он сразу завоевывает второе место. Уже в 61-м году он участник международного конкурса имени Енеску в Бухаресте. Здесь его ожидала третья премия и медаль лауреата. Вот. А 62-й год он принес ему новую победу в Москве на всесоюзном конкурсе вокалистов имени Глинки, где он делит второе место с Атлантовым и Решетиным. Но самой, конечно, его большой победой это является победа на международном конкурсе вокалистов в Монреале в 67-м году. Это было поистину очень сложно. Там были лучшие певцы со всего мира. Конечно же, одним из самых сложных моментов было то, что там было очень много Баха. Можно было исполнить очень много Баха. И финалом, уже на третьем этапе, нужно было исполнить национальную индейскую песню, которую Юрий Антонович...
Индейскую?
Да, индейскую песню национальную. Ну, это, конечно, было положено современный лад, но язык был так, индейский, то есть национальный...
Один из индейских языков,
да,
скажем.
Да, наречий. Да. Вот, и Юрий Антонович исполнил ее блистательно. Ну, жюри просто аплодировало.
Ну и, соответственно, в какой-то момент он стал солистом Большого театра.
Да, солистом Большого театра он стал уже в 63-м году. И уже гастролировал,
да,
с труппой Большого театра.
С труппой. Сразу был среди ведущих солистов. У нас есть очень интересная запись. Это фрагмент разговора с Ниной Львовной Афанасьевой во время репетиции. Она очень любопытна тем, как певец показывает, вот, что для него важно в момент разучивания партии. Сейчас послушаем этот маленький кусочек, он очень любопытный.
Я миром
доволен. Прекрасная.
Не надо мне внушать, пожалуйста.
А я
не надо внушать ничего. Никогда не говори певцу, что что-то трудное есть. Запомни это навсегда, всю жизнь. Что что-то есть трудное, что что-то не так. Потому что каждый певец по-своему сумасшедший. Вдруг из того ничего, он поет совершенно правильно. А если ему скажут, вот тут, смотри,
трудное.
Будет трудно, тут будет, тут надо крыть. Он, ну ясно. То есть он никогда певцу не внушает ничего плохого. Наоборот, вдохновляет, говорит, что прекрасно.
А трудное, это плохо, трудно?
Трудное нет. Ну что тут трудно в этой партии? Ничего тут трудного нет. Баллада только. Спей своим голосом балладу и больше ничего.
А у кого есть вот эти ноты?
Да, это был фрагмент разговора во время репетиции. Я думаю, что это действительно очень любопытно. Но давайте сразу слушать музыку. И сейчас из репетиционных записей тоже мы послушаем арию «Мазепы» из оперы Чайковского «Мазепа». Тоже под рояль поет Юрий Мазурок.
склоне лет твоих, ты, как весна, мне душу оживила, и в страстном лепете речей твоих для старика была чарующая сила. О, Мария, Мария, я пережил с тобой мгновенья страсти пылкой блаженства, когда твой чудный стан я обнимал, и в небе томно любовался красой твоей. Взгляд меня оживил, и в жилах кровь текла быстрее, твоих я объятьях находил блаженство, обновление, обновление. Блаженство и обновление. Твой нежный взгляд меня оживил, и в жилах кровь текла быстрее, в твоих объятиях находил я рай, в твоих объятиях находил я рай, в твоей любви блаженство, блаженство.
Юрий Мазурок был фанатом вокальной линии. Его вокальная линия абсолютно безупречна. И это, наверное, как бы было дано ему, но ясно, что над этим он дополнительно работал. И мы всегда слышим абсолютно безупречную вокальную линию. А теперь, после этого, мы с вами послушаем фрагмент из его концерта, который он давал в Канаде. И там партию фортепиано играл его сын Юрий Юрьевич Мазурок, про которого, наверное, надо сказать несколько слов в этой передаче.
Ну да, несомненно. Во-первых, хотелось бы поблагодарить, конечно же, Юрия Юрьевича за предоставленные аудиозаписи. И его, и жену Юрия Антоновича, и Майю Александровну Мазурок. Они помогали мне со сбором материала. Вот, Юрий Юрьевич сейчас живет во Франкфурте.
Он концертмейстер.
В этих моих репетиционных записях было достаточно много записей с ним. То есть он играл с своим отцом. Сейчас он очень успешно играет на фортепиано, гастролирует.
Да, я знаю, что он работал долго в Штутгартской опере, наверное, сейчас работает во Франкфурте, соответственно.
Да, вот и Юрий Юрьевич до того хочет как бы возродить память о своем отце, что сейчас на Троекуровском кладбище, ну, не сейчас, конечно, в скором времени, будет воздвигнут памятник Юрию Антоновичу. Это будет достаточно высокий памятник, около 1,80 м его высота будет, и на нем будет изображен Юрий Антонович, выходящий из-за кулис. Что примечательно, камень везут именно с Украины, то есть с родины Юрия Антоновича. И вот как только приедет памятник, именно этот сам камень...
Камень, да. Начнется
его изготовление.
А сейчас мы послушаем фрагмент концерта, о котором я вам сказал, концерта в Торонто, и Юрий Мазурок, старший, споет партию «Валентин», арию «Валентина» из оперы «Гуно Фауст», а аккомпанировать ее ему будет Юрий Мазурок-младший.
Yeah.
Саша, наверное, имеет смысл процитировать кого-нибудь из певцов, кто высказывался по поводу пения Юрия Мазурока.
Да, конечно. Вот я держу сейчас в руках книгу издательства Большого театра о Юрии Мазуроке. И вот во вступлении есть несколько цитат солиста Большого театра, критиков. Ну, я выбрал слова Ирины Архиповой. Итак, цитирую. «В упругом, как струна голоса Юрия Мазурока, в красивом звуке, по всей его осанке, уже есть благородство, честь и многие другие качества его оперных героев — графов, князей, рыцарей, революционеров. И это, естественно, связано с его вокальными образами. Это и определяет его творческую индивидуальность».
Вот в репетиционных записях, которые вы много переслушали, но и я вместе с вами, там, кроме оперных фрагментов, много и народных песен, и фрагментов из оперетт. Это, наверное, тоже ведь составляло какую-то значительную часть творчества Мазурока.
Да, конечно. Там были песни и на украинском языке. И что-то, конечно, он пел для себя. Это вполне себе разумеется. То, что он не все же он репетировал для большой сцены.
Ну вот я думаю, что из таких парадных записей, что называется, с оркестром, наверное, имеет смысл послушать и фрагмент из оперетты. Это будет фрагмент из оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка», и это будет ария «Мистера Икс», которую вы, наверное, все хорошо знаете. Ну вот послушаем ее в исполнении Юрия Мазурока.
Снова туда. Но где же сердце?
А Юрий Мазурок удивительно стильный певец. Он всегда слышит очень точно стиль произведения. И мне кажется, вообще оперету для оперного певца петь очень трудно, потому что это совсем другой подход. И мне кажется, здесь он все равно выходит победителем. Замечательно у него это получается. Вот мы возвращаемся к репетиционным записям, к записям, которые он делал для себя. И вы говорили, что действительно там есть масса вещей, которые очень интересны для специалистов, но я думаю, что и не только для них. Потому что вот эта запись, это такая, я не буду предварять это, давайте ее послушаем, но я думаю, что всем нам будет очень интересно, потому что певец разминается, он как бы показывает весь свой блеск. И так поет Юрий Мазурок сам для себя.
Вы мне писали, не отпирайтесь, я прочел души доверчивое признание. Любви не видно излияния. Мне ваша искренность мила. Она во мне привела да. Чувства, но восхвалить я не хочу. Я за нее вам отплачу. Признанием даже без искусства. Примите славить мою себя на суд вам отдаю.
Это, как вы поняли, был фрагмент из партии Онегина, который Мазурок поет сам для себя в очень медленном темпе. А вы знаете, что певцам в медленном темпе петь гораздо труднее, чем в быстром. И он просто пробует, так сказать, каждая ли нота сидит на месте. И мы слышим абсолютно царственное звуковедение, которое всегда характеризовало Юрия Мазурока. Наша передача подходит к концу. Я повторяю, что в передаче участвует Александр Плетнев, который собрал весь этот материал. Спасибо вам, Саша, большое.
Пожалуйста.
Я думаю, что Мазурок теперь останется с вами на всю жизнь, как любимый, может быть, самый любимый певец.
Да, вполне возможно, потому что некоторые произведения просто производят неизгладимые впечатления, такие как «Три карты». Просто это может поменять все представление о музыке после прослушивания этих.
Я думаю, что вы много-много слушали и как-то стали, наверное, буквально членом семьи уже Мазурока. И общались со всеми ними. Спасибо вам большое еще раз. И передача подходит к концу. Я, Алексей Парин, прощаюсь с вами до следующих передач. А мы сейчас послушаем в завершении вместе с вами монолог Онегина из оперы Чайковского «Евгений Онегин» поет Юрий Мазурок.
Томительной тоски. Увидев на поединке друга, даже без цели, без трудов, 26 годов. Я с бездействием досуга, без службы, без жены, без дел, себя занял.
знать я не сумел. Мною овладело беспокойство, охота к перемене мест, весьма мучительное свойство немногих добровольный крест. Оставил я свои селения, лесов и единения, где окровавленная тень ко мне являлась каждый день. Я начал странствия без цели, доступный чувству одному. И что ж, несчастью моему, и странствия не надоели. Я возвратился и попал, как час скрип.